Кроме того, написано, кроме одной вещи. Во-первых, что Бог ему не дал уйти в Египет. Бог не дал ему уйти в Египет, он хотел идти в Египет. Был голод, как во времена Авраама, и Ицхак хотел уйти в Египет, Бог этого не дал. Мудрецы об этом говорят, что Бог ему сказал, что поскольку у тебя есть статус жертвы ты принесенный. И Бог ему, поскольку был статус жертвы, Бог ему сказал, что ему нельзя выходить за пределы Израиля. Что это значит? Кто это тебе объяснит?
Потому что он жертву.
А есть такой закон, что жертву нельзя выходить за пределы Израиля, что ли, или что? Нет, если он действительно жертва, то у него нельзя выходить за пределы храмовой горы. Если он как жертва, то причем тут Израиль, как бы. Что значит у меня? Что такое это? Что значит?
Здесь сказано.
Что?
Нет, я спрашиваю, здесь сказано, что из-за того, что он жертва, он не может выходить.
Здесь сказано, где, здесь вот в том, что Бог сказал, что чтобы он не уходил в Египет. Он хотел идти в Египет, как Авраам. Бог ему сказал нет. И мудрецы говорят, что почему нет? Почему Авраам да, он нет? Почему Яков тоже да? Значит, Авраам ушел сам. Ицхак хотел уйти сам, и ему не дали. Яков спросил разрешения, ему согласились. Яков не хотел идти, но его поволокли туда. Йосеф его туда поволок, он спросил разрешения, ему разрешили. Так, так это нужно как-то более объяснить по сути. Мудрецы говорят только как бы внешнюю оболочку вещей. Что значит, что ему нельзя было выходить из страны? Как вы думаете, что это значит? Ну, что это значит, короче?
У него был статус жертвы?
Да. Хорошо, без статуса жертвы. Без статуса жертвы. Ему нельзя выходить. Что это значит? Аврааму можно, ему нельзя. Даже без почему этого можно, а этому нельзя. Что это значит? Что это такое? Вы не понимаете, что я говорю?
Нет.
Что я спрашиваю? Ну, допустим, вам говорят, нельзя ходить на зеленый, на красный свет. Нельзя ходить на красный, нельзя. Вы не понимаете, почему нельзя ходить. Вы не знаете ничего. Вы только вам сказали, вот красный свет нельзя. Пойдешь, будет, значит, заплатить штраф. Теперь я вас спрошу, что такое, что нельзя ходить на красный свет? Вы не говорите, нельзя ходить на красный свет. Я вас спрошу, что это такое? Вы можете сказать, или это нарушение закона. Вот тогда я вас спрошу, а что это за закон? Тогда вы мне объясните, красный свет и так далее, потому что поедет машинка и тебя собьет, и даже если ты думаешь, что ты пробежишь, а вот не доглядишь и так далее. Это, вот я вас спрашиваю, что такое, что ему нельзя ходить на красный свет за границу? Что это? Что? Вы не знаете, что такое? Или
нет.
Плевать вам, что это такое? Или как бы какая разница, что это такое? Что вы говорите? Пожимайте плечами. С видом, что как будто я вас мучаю.
Я не могу догадаться.
А, вы не можете догадаться? Ребус, понятно. У кого-нибудь есть наработки? Ну, просто ходим на что это такое, что Ицхаку нельзя выходить за пределы.
Он часть земли Израиля, поэтому он не может.
Кто он часть земли
Израиля? Он как жертва.
Уже обсуждали? Оу! И что вы говорили тогда?
Только про то, что он жертва.
Только хорошее говорили?
Вы говорили только что, что...
Да, я понимаю, ну и что, он Оля, и поэтому нельзя выходить за
Израиль? Нельзя понижать душу.
А что, Оля нельзя выносить за пределы Израиля?
Вообще нельзя жертвовать.
Ну, так при чем тут Израиль? Так уровень Оля это ведь не Израиль, это Арабайт.
Ну, окей, хотя бы Израиль.
Хотя бы, ага. Нет, ну... Послушайте, подожди, в Торе не написано, что про Оля. Написано просто, что Авраам пошел туда, в Египет спустился. Ицхак хотел спуститься, Бог сказал нет. Вот объясните мне, что тут происходит. Оля это сложно. Оля. Что это? Я вам скажу, что это. То есть я не знаю, почему и зачем. Но во всяком случае я вам скажу, что это. Это я вам скажу четко. Это понятно. Ицхак не создан для Галута. Вот что это такое. Это ответ на вопрос, что это. Это не...
А я не поняла, а кто тогда создан для Галута?
Все другие, Авраам, Яков, Ицхак, он вне Галута.
Да какие такие заслуги?
За то, что он уже после смерти. Он не смертник, он посмертник. Он посмертник, да. Он уже пришел к жизни, он уже умер. Ему не нужно в Галут. Зачем ему в Галут? Он уже умер. Да. Ицхак не относится к... вся эта тема, которая называется Галут, к Ицхаку не относится.
Ограничение.
Я не знаю, что с этим сделать, теперь с этим знанием. Но я думаю, что где-нибудь, в чем-нибудь оно может пригодиться. Как бы это уже понимание ситуации. Есть у нас один из отцов, который, то есть как дети которого мы не относимся к Галуту. Галут нас не касается.
Так в чем?
У нас есть три отца. У нас есть тройные гены, да? Гены трех видов. Авраам, Ицхак и Яков. Два вида наших ген. Может быть, подвергнуться этому вирусу Галут? У нас есть три отца. Хорошо. В наших генах есть три составляющих. Хорошо? Вот. Значит, каждый дал свое. Значит, две из этих составляющих подвержены вирусу, который называется Галут, а одна сестра не подвержена этому вирусу. Этот вирус ее не берет. Это ограничение, это что такое ограничение, значит, что мы туда не идем. Если мы там, то не как сыновья Ицхака. Как сыновья Ицхака мы оттуда выходим. Тут написано по-простому, что то, что евреи по сути своей как мы это слово всем нашли, я всем звоню. Не недостойны, а не что ло матим лаем галут, не подобают галуту, это от Ицхака. От Авраама мы подобаем, может быть, из него выйдем. Из Якова мы тоже подобаем, может, мы из него выйдем. Но как сыновья Ицхака мы ему не подобаем, то есть мы ему не подвластны галуту. Не подвластны. Это одно, что написано про Ицхака. Как бы Ицхак тут написано, что он пошел к Авимелех, Мелех Плештим. Авимелех, очевидно, это не имя царя, это как фараон, это общее имя для всех царей палестинских. И Бог ему сказал, напишет, что был голод, он пошел к палестинцам, и, очевидно, хотел дальше идти в Египет. Палестина, она между Иерусалимом, скажем, и Египтом. И Бог ему сказал: оставайся в этой стране, в Палестине, и я тебя благословлю, поскольку тебе я дал все эти страны, и я выполню клятву, которую я поклялся Аврааму, отцу своему, и я размножу твое потомство, как звезды неба, и я дам твоему потомству все эти народы, и будут благословлены в твоем потомстве все народы земли, в основном всей земли, не только земли хананейской, поскольку Авраам, как-то не слушал мой голос, как нормально сказать по-русски, внимал моему голосу и соблюдал мои заповеди, законы и прислушался, голосу Бога это как-то обидно, следовал за моим голосом, скажем так. И Ицхак остался в Гераре. Значит, если мы правильно понимаем, что то, что ему запретили уйти в Египет, это то, потому что он не относится к Галуту. Но это ему сказали таким образом, что не иди в Египет, а оставайся здесь, у палестинцев. По-простому. И действительно он поселился в Гаран. И там с ним случилось то же самое, что случилось с Авраамом. С Авраамом ведь два раза у него хотели отнять царство. Один раз фараон, а другой раз...
сам решил так.
Ну, это уже другая тема. Сам решил, не сам решил. Рамбан говорит, что это был его грех, что он так сделал.
Да?
Да, Рамбан говорит. И Рамбан говорит, что то, что он спустился в Египет, это тоже был грех. И Рамбан говорит больше того, что из-за этого греха это как бы породило то, что евреи пошли на Галут Египет. То, что Авраам пошел по своему... Что-что?
Дорожку
протоптал, это может быть как раз заслуга, протоптал дорожку. Как бы протоптал дорожку сойти и выйти, но сойти и выйти не из-за него. Рамбан говорит, что это тот грех, из-за которого, что значит из-за которого, мы уже говорили, что то, что евреи пошли в Египет, это и без греха. Это предначертано изначально. Но нужно что-то, за что зацепиться, как бы, нужно за что наказать. Наказать уже хотят, как бы, послать в ссылку уже хотят, нужно только найти за что. Так Рамбан говорит, что это одна из вещей, из-за которых, как мудрецы говорят, что это из-за того, что Яаков выделил Йосефа среди других братьев, поэтому это была причина того, что спустились в Египет. То есть, но у Ицхака мы не видим, что Рамбан, если у Авраама это был грех, то почему же тогда Ицхак тоже пошел? Тоже хотел пойти в Египет. Если у Авраама это был грех, почему тогда Ицхак тоже хотел пойти по его
пути? Так Авраам понимал, что это грех?
Рамбан понимал, Авраам тоже понимал, я не знаю. Мудрецы этого не говорят, мудрецов такого нет, но Рамбан говорит, что Авраам согрешил в том, что он пошел в Египет, и согрешил в том, что он подверг Сару такой опасности. Он должен был уповать на Бога. Ну, мы видим, что Ицхак делал то же самое.
Но Бог не запретил же Аврааму идти в Египет, а Ицхак, он открытым текстом сказал, не ходи.
Да, но почему Ицхак пошел в Египет? То есть только во времена Авраама было понято, что это грех, что ли, а на Ицхака это еще не додумались?
Нет. Ну, там он не запретил, значит, как бы он решил, что я что, пойду в Египет, в богатую страну.
Рамбан говорит, что это была ошибка Авраама. Авраам не понял, что это ошибка? Тогда откуда Рамбан-то знает, что это ошибка?
Как Авраам понял? Откуда Рамбан понял, что
это ошибка? Рамбан откуда понял?
Да, что Авраам понял, что это ошибка.
Я не знаю. Так, очевидно, это понятно из того, что... Я не знаю, из-за чего. Я не знаю, откуда Рамбан это понял, но из того же места, наверное, Авраам тоже это знал. Если Авраам не знал, что это ошибка, за что его заказали, и Ицхак тоже знал, что и вдруг Рамбан единственный, который знает, но это как-то странно. Нет. Я не знаю четко ответ на этот вопрос, но возможно, что... Причем Рамбан тут говорит про Ицхака, что он это сделал, поскольку Авраам так сделал. Но возможно, что после того, как Авраам это сделал, это уже не грех. Потому что после того, как Авраам это сделал, это уже вошло в судьбу народа. Теперь это уже как бы сойти в Египет, это уже предначертано из-за Авраама, по дороге, которую проложил Авраам. Теперь мы живем по своим законам. Наши законы идти в Египет и выходить, но мы так и живем. На что Бог ему сказал, этот закон есть такой, такая карма существует, но она не для тебя. Я просто хочу усилить то понимание, что с одной стороны у нас карма сходить в Египет, у нашего народа карма сходить. С другой стороны у нас карма не сходить в Египет. Есть у нас часть, которая остается не подвластна диаспоре, не подвластна не диаспоре, а галуту, изгнанию. У нас есть такая часть, которая не подвластна, то есть эта часть, она не подвластна изгнанию, она не может уйти туда.
Часть чего?
Часть нашей души, часть души народа, я не знаю, я не говорю про себя, а частных людей, Финкельштейн и так далее, я говорю про Кнессет Исраэль. Часть Кнессет Исраэль не подвластна. Я понимаю, что если есть какая-то часть, которая не подвластна, то эта часть, она и может послужить поводом для того, что это не останется там, а выйдет. Я не знаю сейчас сказать вам такого мидраш мудрецов, который бы говорит, что мы выходим из Галута из-за Ицхака. Но есть мидраш, который говорит, что Бог сказал Аврааму: твои сыновья согрешили. Авраам ответил: ну что ж, согрешили, значит все. Значит, давай наказывай. Наказывай. Емахольки душмеха. Сотри их с лица земли во имя, во славу своего имени. На что Бог сказал что-то, что я не помню, что, мол, с вами лучше не советоваться по этому вопросу. Это не то, что я от него ожидал. Это не то, что нам нужно было услышать. Не тот ответ, кого мы искали. Тогда он пошел к Якову. Яков сказал... А, нет. Он сказал, у Авраама не было царь Гидуль Баним. По-моему. Может, я выбрал. Если, может, я выбрал, поэтому лучше я не помню, что он сказал. Он пошел к Якову. Яков сказал: ну что делать? Согрешили. Тогда он сказал... секунду, сейчас вспомню, как. Лоба... Самбей Эйца, как он сказал, вы знаете, Минаш? Не в стариках, как бы, мудрость, и не в молодых, не знаю, не помню что, не помню точно какие слова. Ну, в общем, не старых, не молодых спрашивать нечего. Спросим
средних.
Взрослых.
Ицхака.
Спросим Ицхака. Ицхак сказал: давай тогда посчитаем. Что значит, что они согрешили? Сколько они согрешили? И он ему взял подсчет, сказал: когда они согрешили? Когда они спали, они не грешили. Потом они ели, потом они ходили в туалет, потом они это самое, сколько остается всего-то часов грешить, сколько? Ну, 2,5 часа в день. Ну, давай половина, я беру на себя, половину ты берешь на себя, и так и решим. О чем, чего, как бы, мелочевка уже осталась-то, давай поделим пополам. И об этом говорят мудрецы, есть пасук. Ки Авраам ло ядану, в Яаков ло ицелюну. Я не помню конец этой строфы, а у меня нету программки моей, которая все знает. Она не один стерся. Ну, я его на каждый компьютер заново ставлю, и я не вырежу, отношусь к своим вещам. Поэтому он весь в царапинах, и он уже все, уже не поставился. Но ничего, сейчас я пойду в Израиль, я плюну. Поэтому я не помню пасук. Он не знает ничего теперь. Поэтому я не помню этот пасук. Но начало пасука такое, что Авраам ло ядану. Авраам нас... Яаков ло икируну. Авраам нас не узнал. Авраам нас не признал. Яаков нас не узнал. По-русски это одно и то же слово, но на иврите это два слова. И потом написано что-то в пасуке, я не помню, как-то сказано, что... Вот, короче, мудрецы говорят, что в этом пасуке сказано, что пошли к Аврааму, он нас не признал, и к Якову не признал, и только к Ицхаку, то есть тут я вижу, что... И Ицхак ему Богу сказал, что он платит за свою половину. Как бы половину Богу на себя, хорошо, но половину все-таки есть, там, полтора часа. Это он сказал, я отдал свою жизнь тебе, что в чем проблема? Половину-то мне уже посчитается за это, полтора часа в день хотя бы. Вот. То есть я вижу из этого мидраша, может быть, есть другие мидраши, я просто не знаю. Я подозреваю, что они есть, должны быть во всяком случае, должны быть. Что наш выход из Галута, он обусловлен Ицхаком. То есть... Возможно так, вот еще раз, я немножко неправильно говорю. Ведь даже из со стороны Авраама, Авраам ведь сошел в Египет и вышел из Египта. И Рамбан говорит, что то, как Авраам сошел в Египет и вышел из Египта, это точный прототип того, как мы спустились в Египет и вышли из Египта. Так же, как Авраам вышел с подарками, так же, как египтяне хотели владеть нашими женами, не смогли, и так далее, и тому подобное. Так же, как он спустился из-за голода, и евреи спустились из-за голода. То есть это полный прототип того, как мы спустились. Но ведь мы спустились и вышли. То есть со стороны Авраама мы тоже выходим из Египта, из стороны Якова мы тоже выходим из Египта. Это, кстати, нужно знать, почему, что каждый отец дал нам в наследство, что мы получили в наследство от каждого из отцов в этом египетском знании. То есть, да, на выхлопе. Но мы четко видим, да, что со стороны Авраама мы тоже выходим из Египта, но со стороны Ицхака как бы само изгнание нас не касается. Мы туда вообще не идем со стороны Ицхака. Теперь тут видно, как мы туда не идем. Мы туда не идем, потому что Ицхак берет это на себя. Во-первых, нужно понять, что это за, как бы, что это за разговоры. Туалет, еда, сон, работа, поездки в автобусах, все это выкинем, а оставим то, что они грешат 20 часов в день, это день пополам. Это тоже нужно понять, что это такое. Это несерьезный разговор какой-то. Нужно понять, что тут сказано. Но во всяком случае, тут сказано, что Ицхак не причастен к этому из-за того, что он пожертвовал жизнью. То есть Авраам не пожертвовал жизнью, Яков не пожертвовал жизнью. Единственное, кто пожертвовал жизнью, это Ицхак. Возможно, что он есть заслуги, которые больше, чем пожертвовал жизнью. И Якова тоже. Но этого у него нет. Нет у него-то. Ну, нет, было, нет у Авраама того, что он пожертвовал жизнью. Нет у него. Не было такого в его биографии. Это участь Ицхака, и то, что он пожертвовал жизнью, делает его непричастным к галуту. Непричастным. То есть оно делает его непричастным ко всему, что Галут должен исправить, и что Галут должен дать, это ему не нужно. У него это уже исправлено другим способом. У него это исправлено то, что он пожертвовал жизнью. Мы тут говорили в прошлый раз, кто был, почти все были бы, но мы говорили в прошлую среду, совсем недавно, так что все еще помнят, что мы говорили о том, что Рамхаль говорит, что в Криат Шма есть такая особая, как бы, особая вещь, которую человек выполняет, при том, что читает Криат Шма, она не обязательна, как правильно заметил муж Дины. Дины Мейер, как правильно заметил, что в Шулхан Арухе не написана эта вещь. То есть то, что человек должен во время чтения Криат Шма мысленно пожертвовать жизнью, быть готовым пожертвовать жизнью, это не написано в Шулхан Арухе, и это не описано даже в Маре. Это не обязательная вещь. Это для тех, кто может и хочет, то, что называется. Но Рамхаль, когда объясняет заповедь Криат Шма, он говорит, что часть того влияния, которое делает эта мицва на жизнь и на существование мира, оно в том, что евреи через эту мицву мысленно жертвуют жизнью. И Рамхаль там говорит, что это уже давно учили. Но на прошлый раз мы учили то, что Рамхаль говорит, что у людей есть две формы состояния. У каждого еврея, потому что у каждого человека есть две формы бытия. Потому что, в принципе, пожертвование жизнью ради Бога – это не участь евреев только. Потому что Гмара говорит, что были какие-то в Луде, был какой-то, на евреев хотел быть погром, и два человека, не евреи, пожертвовали жизнью на спасение евреев, пошли на смерть, на костер они пошли, по-моему, на костер. И Гмара говорит, «Аругей люд эйн брияй хулаламод мехацатам», что в будущем мире никто не может быть на... рядом с ними там никого не пускают, то есть они на очень высоком уровне. То есть мы видим, что пожертвование жизнью ради Бога – это не еврейская заповедь чисто. Это не чисто еврейская заповедь. Человек, который жертвует жизнью ради Бога, там уже как бы стираются рамки, он еврей, не еврей, это уже… Это не то, как если человек дает милостыню и так далее. Тогда милостыня евреев – это одно, милостыня евреев – это другое. Но человек, жертвует жизнью, это стирается, потому что это выше, чем… Выше, чем сама жизнь. Уже нечего спрашивать, кто он такой, потому что его нет. Как бы человек, кто бы он ни был, он себя отдал. То есть он сделал что-то больше, чем он. Поэтому не можно сказать, ты такой. Я никакой, как бы. Я сделал больше, чем я. Прыгнул выше головы. То есть отдать жизнь за во имя Бога, это прыгнуть выше головы. Это больше, чем ты можешь сделать, что бы ты ни делал. Так, Рамхаль говорит, что у людей есть две формы существования. Одна, она обычная форма существования, в которой есть свет и тьма. А другая – добавочная форма существования. И эта добавочная форма существования, как бы человек живет на двух уровнях. Один – обычный уровень, стандартный уровень, который тоже может быть большой святой и большой грешник. И другой – добавочный уровень, который тоже может быть большой святой и большой грешник. Но тоже быть больше-меньше. Но это другой. И этот, эта добавка, она приходит только из-за того, что есть человек, жертвует жизнью или испытывает страдания во имя Бога. И мы тогда объяснили, почему. Потому что добавочное – это значит что-то, что человек не может достичь своими деяниями. Это не то, что ему дано, чтобы он своей свободой выбрал, построил, исковал своего счастья. То, что он кузнец своего счастья – это одно, а то, что он даже и не кузнец своего счастья, а он вообще свое счастье отдает – в угоду Богу, это другое. Так поэтому, хотя удел евреев, оно спуститься в галут. И это предначертано им изначально, когда еще избрали Авраама, от этого не уйти, это так должно быть. Но они должны были бы, евреи, исчезнуть в этом галуте. Может быть, если бы они исчезли, они бы вышли. Но они должны были бы исчезнуть там. Они должны были бы скончаться там, в этом галуте. Потому что они грешны. Их грех, который привел их в галут, должен был... Они должны были там не выйти оттуда. Только поскольку у них есть такой отец, который называется Ицхак, и в них заложено, что у них есть возможность пожертвовать жизнью, они живут с таким мировоззрением, с таким устоем, что чуть что коснись война, они могут пожертвовать жизнью. Только поэтому они могут пережить голод. Это то, что написано тут, что Ицхак хотел пойти в голод, поскольку Авраам пошел в голод. Потому что это уже карма, все, потому что Авраам это был грех. Но теперь это уже карма, это уже Аид и Шизах, то, что называется. Это еврейские штучки идти в галут. Поэтому Ицхак пошел в галут. Поскольку Авраам пошел в галут. И он сказал, что его жену, она его сестра. Поскольку Авраам сказал, что она его сестра. Поскольку это уже так предначертано. Это наша дорога. На что Бог сказал? Это да, дорога евреев, но не твоя. С твоей стороны такой, это ты выше этого. Почему ты выше этого? Об этом он сказал, поскольку ты жертва. Поэтому ты принадлежишь только, ты должен находиться только в Израиле, то есть ты находишься всегда в своем месте, и тебя не касаются все эти перипетии. Тебя они не касаются. Это то, что тут написано, что со стороны Ицхака нас не касаются перипетии. Я думаю, сейчас нужно еще проверить, это все в скобочках, но как бы я ничего крамольного не говорю, поэтому если не проверим, то так и будет, как же. Как бы ничего, я выводы из этого не делаю, сижу, починяю примус. Но я думаю, что поэтому Ицхак хотел благословить Эсава. Авраам бы никогда не благословил Эсава. Яков, тем более, никогда не благословил, даже если он был его отец. Но Ицхак, поскольку он уже был, как бы, все проблемы, которые связаны с состоянием человека обыденным, его не касались, если с ними не считаться, то можно исправить и Исава. Ведь что было? В еврейском народе есть какие-то две половины, да? Исав и Яков, только Исав отступился от своей доли, и Яков ее купил, и теперь у него две доли у Якова. Поэтому две жены, да, это мы уже говорили 100 раз, это как бы вещь, которая стопроцентная, как бы все уже ее говорят, и все на нее уже поставили столько печати, что даже не нужно доказательств. Как бы она сама, из нее уже можно доказывать, это все как написано в Торе, эта вещь, что в еврейском народе есть две линии, которые потом всегда были два царства, да, Иуда, Израиль и так далее и тому подобное. И они должны объединиться, но это две линии. Почему? Потому что у Ицхака было два сына. Исав и Яков, и если бы Исав был, если бы теоретически Исав принял на себя миссию, которая невозможна, то были бы два брата, которые были основоположниками еврейского народа. Исав он еврей по всем параметрам, как бы он может репатрироваться в Израиль моментально. Он еврей и по папе, и по маме. Более того, его брат уже живет в Израиле, так что это есть доказательство. Нужно просить справки, кто его папа и мама, потому что его брата уже приняли. Так вот, то есть в еврейском народе должно было быть два родоначальника. Но Исав сказал, что он не хочет. И ушел. И Яков у него выкупил первородство, то есть он выкупил у него ту миссию и то отцовство, которое у него было. И теперь, а Яков, он два человека. Поэтому у него две жены. У него он ведет две роли, он несет две миссии. Одна своя, которая изначально его, а другая не своя, чужая миссия. Поэтому Яков всегда хотел как бы эту чужую миссию сделать второстепенной у себя. Как любой человек, которому как бы прибавили, как это сказать это по-русски?
Обязанности.
Да, ну как есть такое выражение? Как?
Нагрузили.
Нагрузили, вот. Нагрузили его. Он, конечно, выполняет нагрузку, но это не его как бы, что так, чтобы только галочку поставить. Поэтому Яков всегда хотел сделать первой женой Рахели, сделать первого сына Иосифа и так далее и тому подобное. То есть, короче, к чему я это все говорю, что у евреев есть как бы две стороны у нашего народа. Который в конце концов, после того, как Исав отошел, стало Иуда и Йосеф. Иуда и Йосеф. Так. Ицхак любил Исава. Теперь, что значит Ицхак любил Исава? Ицхак любил Исава, хотя Исав был менее правильный, менее глубокий, более человек дела. Но он любил его. Почему он любил его? Потому что он, это действительно основа еврейского народа. Он, а не Йосеф. Потому как царство у Иуды. Царство дано Иуде. Царство дано сыновьям Леи. Иуда, он предводитель. Машиах, он от Иуды. Он не от Йосефа. Есть Машиах бен Йосеф. Но это он только приведет Машиах бен Давид. Приведет Машиах бен Давид, но основа это Иуда. Йосеф это добавка, само слово Йосеф это добавка. Само слово Йосеф это добавить. Слово, имя Йосеф это слово добавить в будущем времени. Имя, Йосеф назван, он не назван тем, что уже добавят. Еще не добавили, но добавят. Йосеф он назван добавкой в будущем времени. Для Ицхака в будущем времени это настоящее. Ицхака его зовут Ицхак Кецхай, говорят мудрецы. Кецхай, то есть это конец, который живет уже сейчас. Для Ицхака будущее время это самое то. Поэтому он не причастен к Галуту. Поскольку он уже заколот, он уже все прошел. Он уже заплатил за все. Ему не нужно еще оплачивать счета и забирать назад свой залог. Нет, там уже все оплачено. Так поэтому Ицхак, для него то, что Исав еще не праведник, это вообще не проблема. Потому что мы говорим о конце, когда уже все исправится. Поэтому он любил Исава, он любил того человека, который основан. А, он это с его стороны, если бы все в мире текло только по руслу Йосефа и по руслу Ицхака, то нет проблемы с Исавом. Мы его исправим, и все будет хорошо. Проблема только в том, что не все течет по руслу Ицхака. Есть еще другие русла. Есть еще обычное состояние людей, которые еще не сожгли их на костре. К несчастью. Или к счастью. Они еще живы. Ну что поделать. Как сказал Брискеров, почему все идут молиться на могилу праведников? Почему никто идет не молиться к ним, когда они живы? Ну, ну хорошо, они еще не умерли, но это не их вина, как бы. Это не их вина. Чем вам плохо, что они живы? Так вот, поэтому я думаю, что поэтому именно Ицхак, он в чем? То есть говорят, что он, Тора говорит, что он был слеп, поэтому его благословил. Он был слеп, что он его благословил. А слеп он был из-за того, что его принесли в жертву. Или же от стресса он был слеп. Или же от того, что он плакал. Да, есть такое. Но мудрецы говорят, что ангелы плакали, когда хотели его заколоть, и их слезы попали ему в глаза. Слезы ангелов. Ангелы плачут. Это само по себе новое что-то, что ангелы плачут. Но это уже стало фактом, что ангелы плачут. И слезы их попали ему в глаза, и поэтому он ослеп. Или же мудрецы говорят, что там увидел, что когда он лежал на жертвеннике, он увидел там не помню чего, и как бы ему открылся Бог или что-то такое, и он от этого ослеп. То есть, короче, то, что он ослеп, это тоже потому, что он был в более... Да, есть такой мидраш, что и мидраш и говорит, что это из-за того, что сына, жены Эсава делали воскурение другим богам, и этот дым, от этого дыма он ослеп. Но ослеп от этого дыма только Ицхак. Оливка осталась зарячая, хотя, очевидно, дым проникал. Я думаю, что жены были ближе к шатру оливки, чем к мужской половине. Я понимаю, но ослеп все-таки Ицхак, а не Оливка. Очевидно, было еще несколько причин, по которым он ослеп. Как бы то, что они делали в ускорении, этого бы не хватило. Этого бы не хватило. Поэтому достаточно говорить, что есть еще первопричины тому, что он ослеп. Он был подвержен слепоте, потому что ему уже капнули слезы ангелов, или потому что он был, короче, из-за своего закалывания. То есть то, что он хотел, я только хочу показать, что то, что он хотел, это самая причина даже внешняя этому, то, что его, что он пожертвовал собой. И поэтому он хотел благословить Исава, потому что он был слеп к тому, что есть еще проблемы, которые на обычном уровне людей. Он жил другой жизнью, Ицхак жил другой жизнью. И поэтому он хотел, чтобы все было на таком уровне, на котором он живет. На это ему сказали, что извините. На это Бог решил иначе. Бог решил иначе, поэтому Ривка, ей не было сказано ничего сказать я своему мужу, хотя ей было пророчество, что один будет служить другому. Что эти два враждующих ребенка у него в животе, и поэтому Бог ничего не сказал Ицхаку, и поэтому вышло его обмануть и так далее и тому подобное. То есть Бог решил не так, как Ицхак думал. Но Ицхак, как Ицхак, он смотрит так на жизнь. Он смотрит на жизнь, что есть возможность преодолеть любые низменные состояния, низшие состояния путем жертвы, жизни пожертвования. И Ицхак, да. И у нас, в еврейском народе, есть у нас это отцовство. Вполне возможно, что нам это иногда это нам мешает. Потому что очевидно, что подспудно у нас есть такое впечатление, неправильное слово, такое ощущение, что все можно исправить. А не все можно исправить. Не все можно исправить. То есть есть вещи, которые нельзя исправить, их не надо делать. Если пойди туда, не знаю куда, то, может быть, не принесешь то, не знаю что. Есть такая возможность. Иногда принесешь, но есть возможность. А у нас иногда бывает ощущение, что в какой бы куда я ни пошел, я всегда могу принести это что-то. И это, у этого есть корень как бы в том, что в Торе написано, что Ицхак ошибся в том, кого благословить. Это же не может быть, что Ицхак ошибся, а мы все не ошибаемся. Это же глупость. Это анекдот, во-первых. Во-вторых, это глупость. Ицхак, значит, ошибся, а мы, которые только продолжение Ицхака, мы не ошибаемся. Это ерунда. Так, то есть у нас тоже есть эта возможность ошибки, и она у нас так же, как у Ицхака, из-за нашей возвышенности. Поскольку действительно есть такое состояние человека, когда все эти... проблемы с тем, что ты пойдешь куда-то не туда, они разрешимы. Их можно исправить, так же, как можно было исправить Исава. Но на деле это невозможно. Потому что есть не только Ицхак. Есть еще Авраам, Яков, есть нормальный уровень жизни, где люди еще не сгорели на костре.
Я не поняла, не совсем поняла.
Я говорю, что нужно быть осторожным.
Нет, если ошибся Ицхак, почему тогда все остальные не ошибаются?
Нет. Я понял вас. То есть вы спрашиваете так же, как я спросил один анекдот, и говорите, что я говорю, это тоже анекдот. Как бы Ицхак ошибся, а мы не ошибемся. Это ваш вопрос, правильно? Да. Так нет, я говорю, что Ицхак ошибся, и эта ошибка была нужна. Богу было нужно, чтобы он благословил. Почему так Бог сделал, чтобы он благословил? Как бы мы ни ответили, чтобы он благословил без задней мысли и так далее, чтобы он благословил Эсава, Яакова, на том уровне, которым он думал, что он благословляет Эсава. Для этого он должен был думать, что это Эсава. Но, как всегда, поскольку у нас есть такая возможность видения, она, как любая сила, она может быть использована с перегибом. Вот что я только говорю. У кого нет этой силы, и он никогда не перегнет палку. Эта сила видеть вещи на более возвышенном уровне, что все проблемы могут быть решены, она не обязательно нужна. Она иногда ее не нужна. Тут она была нужна. Ицхак ошибся, эта ошибка была нужна. Но это можно ошибиться ошибками, которые не нужны. Как бы.
Так разве эта сила его Ицхаку не нужна была, Яакову, по-моему, нужна была?
Да, поскольку эту силу ведь можно использовать и в тех случаях, когда она действительно не нужна.
Это я согласна.
Вот что я говорю. Да, что нужно знать, что евреи немножко, каждый должен знать про себя, что он, как еврей, может перегнуть палку в том, что он думает, что любви все возраста покойны.
Интересно, то что ты думаешь?
Один не еврей так уже думал. Может ли какие-то евреи так подумать вслед за ним? Спасибо за внимание. Спасибо.